Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. В одной из наших предыдущих передач Алексей Валерьевич Исаев упомянул о вооружении советских бойцов перед Великой Отечественной войной этаким ноу-хау того времени с самозарядными винтовками. Этот вопрос стал одним из камней преткновений в комментариях, потому что нашлось как много сторонников данного постулата, так и множество противников. Поэтому мы решили, учитывая интерес, так сказать, аудитории, поговорить сегодня о комплексе стрелкового вооружения Красной Армии к началу Великой Отечественной войны и о том, как этот комплекс развивался в течение, собственно говоря, Великой Отечественной войны вплоть до 1945 года. А сделаем это со специалистом, военным историком Андреем Улановым. Здравствуй, Андрей.
Добрый день.
Очень рада тебя видеть.
Взаимно. Так, ну, раз заговорили об СВТ, начнем с СВТ. Тем более, в ней действительно как в зеркале отразились и все остальные проблемы советского стрелкового оружия. Вот. Сама идея, как совершенно верно заметил Алексей, была очень передовая. Вооружить армию самозарядной винтовкой. В принципе, можно сказать, что это отчасти удалось в середине 20 века только двум странам, СССР и США. США перевооружились на Гарант. А СССР к началу войны имел, ну, по разным данным, от миллиона до полутора миллиона винтовок, смотря как считать, там, выпущенные или поступившие в армию. В общем, по всем меркам это достаточно много.
Извини, пожалуйста, а Гарант — это М1 Гарант, да?
М1 Гарант, да, совершенно. Есть еще М1 Карабайн, который часто путают, но это совсем другое оружие.
А они вот как эти, СВТ и Гарант, они сопоставимы были вообще?
Они, в принципе, сопоставимы. Главное, собственно, преимущество Гаранта, по большому счету, это то, что он был начат разработкой в 29-м году. Фактически, у него было 12 лет на доведение до ума. Причем это доведение тоже сопровождалось большими трудностями, вплоть до расследования в Конгрессе, почему наши новые винтовки плохо стреляют. Достаточно серьезная переработка оружия, и то оружие, которое американская армия имела к началу Второй мировой, к 41-му году, когда они вступили в войну, оно довольно сильно отличалось и от того, что начал разрабатывать Гарант, и от того, что было, собственно, принято на вооружение первоначально. При этом даже в самой Америке у Гаранда имелись как сторонники, так и противники. В частности, морская пехота США незадолго до войны провела собственные испытания, в которых принимали участие Гарант, старый Спрингфилд, опытная винтовка Джонсона. И выяснилось, что Гарант тоже не совсем хорошо ведет себя, в частности, при запылении, при высадке на пляж. Причем в результате там был еще один небольшой скандал, причем министр обороны первоначально попытался как-то нивелировать эти тесты, заявив, что Гарант тесты прошел, не уточняя, как именно он их прошел. Кончилось тем, что, естественно, морская пехота была в итоге вынуждена тоже получать Гаранты, поскольку их начали заказывать, но заодно они закупили и винтовку Джонсона, которая показала себя в этих тестах лучше, из числа тех, которые заказали голландцы для своих колоний, но не успели получить в результате оккупации японцами. А лучше всех прошел тесты, как и следовало ожидать, Спрингфилд, обычная магазинная винтовка, который хоть и не был самозарядным, но зато гораздо лучше переваривал мокрый песок на пляже. Вот. К сожалению, у ДСВТ не было 12 лет на доводку. Более того, и те годы, которые именно на доводку надежности можно было потратить, были потрачены несколько иначе. Когда была принята СВТ-38, она военных устраивала в общем неплохо, но они желали понизить массу. В принципе, в идеале требования военных звучали так, что новая самозарядная винтовка должна была весить столько же, сколько старая Мосинка. Как ни странно, это было вполне объективное требование, учитывая, что как раз примерно в это время призывной состав Красной Армии — это были дети, которые росли в Первую мировую, в революцию, то есть, скажем так, годы не самые жирные. То есть в воспоминаниях одного из военачальников встречается описание, что я иду вдоль строя, этот солдат меньше ростом, чем его винтовка со штыком. Вот. Соответственно, каждый лишний грамм для бойца значил действительно много. И требование было вполне логично и сопоставимо. Даже сейчас каждый грамм для бойца — это значит очень много. Оружие, особенно стрелковое оружие, это комплекс компромиссов. То есть если мы не хотим идти на компромисс в плане веса, мы должны идти на компромисс в чем-то еще. Военные не хотели идти на компромисс в плане патрона, потому что требовалось сделать винтовку под мощный патрон для трехлинейки. Соответственно, Токарев два года вместо от СВТ-38 до СВТ-40, вместо повышения надежности винтовки, он фактически занимался выпиливанием лобзиком лишних грамм, а винтовку удалось облегчить. Но это было куплено в том числе и ценой надежности. Кроме того, надо учесть следующий момент. Самозарядная винтовка по сравнению с Мосинкой это был большой шаг, но одновременно это был довольно сложный механизм, который был достаточно сложен не только для рядовых бойцов Красной Армии до 41 года, но и даже для младших командиров. То есть встречались отзывы, что даже командиры боятся разбирать оружие, чтобы лишний там что-нибудь не напортить, не потерять. В принципе, это было, можно сказать, оружие на перспективу, поскольку уже в 42-м и дальше призывной состав должен был поступать более образованный, это были бы уже люди, законченные хотя бы 8, а то и 10 классов. Естественно, им бы было проще обращаться с этой новой винтовкой. Но, как мы знаем, случилось то, что случилось. То есть в результате винтовка, которая за 2 года с момента принятия вооружения, то есть между СВТ-38 и СВТ-40, она не повысила надежность. А с началом войны, во-первых, ухудшилось качество производства, поскольку уже местами делали не из того, что надо, а из того, что было под рукой. Упало качество обработки, естественно, всех деталей. И все это наложилось на падение качества призывного состава. То есть если для довоенных призывников еще как-то можно было требовать соблюдения всех условий эксплуатации, то для малообученных призывников военного времени это зачастую было нереально. А в результате с началом войны об СВТ начали массово поступать фронтов отзывы, что эта винтовка ненадежна, что она, не, как тогда формулируешь, не пользуется уважением и любовью личного состава. Выпуск именно самозарядной СВТ был прекращен. Первоначально планировали сохранить некоторое количество СВТ в снайперском варианте СВСВТ. Но тут выяснилось, что с точки зрения снайперской винтовки СВТ страдает одним трудноустранимым недостатком – отрывом первого выстрела. Испытания показали, что отрыв составляет на 100 метров где-то порядка нескольких сантиметров, то есть именно для снайпера это достаточно существенный недостаток, то есть винтовка в роли снайперской выпускаться тоже не могла. Так что, что опять же наводит на мысль о том, насколько эффективны счета снайперов, которые были вооружены этим винтовкой, хотя, в принципе, как винтовка поля боя, уже после первого выстрела, когда ствол осаживался стволом на коробке, и пули начинали идти точно, она вполне могла быть эффективна. Тем не менее, выпуск винтовки Токарева был сохранен, но в варианте АВТ, автоматической винтовки. Это тоже отдельная история, почему так получилось. Дело в том, что перед войной проводились испытания как самозарядных, так и автоматических вариантов, но автоматический вариант не вдохновил военного заказчика. Во-первых, потому что высказывались опасения в повышенном расходе патронов, то есть солдаты просто будут стрелять очередями в сторону противника, не особо целясь. Причем изобретались даже экзотические варианты, вплоть до того, что автоматический режим должен был включаться специальным ключиком у командира отделения, вот как-то в разгар боя он должен был бегать по бойцам и включать им автоматический режим. Вот. Кроме того, испытания показали, что у автоматической винтовки под винтовочный патрон кучность автоогня совершенно никакая. То есть даже на дистанции 100 метров щиты перелавливали буквально 1-2 пули из очереди, остальные улетали куда-то в никуда. То есть на этом тему закрыли, приняли решение, что винтовка должна быть самозарядная. Но с началом войны с фронтов начали поступать массовые донесения, что вот мы переделали наши СВТ в АВТ, это так круто, это так здорово, это замечательно, давайте вот утвердите нашу переделку и будете давать нам дальше больше АВТ. Сначала из ГАО просто отписывали, что нет, мы доказали, что это невыгодно, это неэффективно. Потом смирились, на самом деле ответ был очень простой. Он нашелся в одном из донесений, как отмечалось, что огонь АВТ, автоматический винтовок, оказывает моральное действие. Естественно, никто особо не рассчитывал, что этот автоогонь нанесет какой-то реальный ущерб, но когда немцы атакуют предварительно обработанную артиллерию оборону, а там вместо одного пулемета автоматический огонь ведут 2-3, для противника это означает, что система группового огня еще не расстроена, атака откатывается назад. Вот. Соответственно, выпуск винтовок Токарева был сохранен именно в автоматическом варианте, и Медногорский завод до конца войны выпускал именно автоматические СВТ. К слову, большинство тех СВТ, которые продаются сейчас, это именно АВТ, переделанные впоследствии в охотничьи варианты. Довести до ума, то есть устранить все конструктивные недостатки СВТ удалось только к 1944 году, то есть когда ее вылечили из большинства детских болезней, но 1944 году это уже была ситуация из разряда, он снова принес елку, но это была весна, и елку велели отнести обратно в лес. Вот. К сожалению, уже был советский промежуточный патрон, уже велись активные работы над оружием над ним, и доведенная СВТ оказалась для армии, по крайней мере, не нужна.
Понятно. Ну а в целом, соответственно, все-таки идея самозарядных винтовок, она была, как ни крути, прогрессивная?
Идея была прогрессивная, передовая, но, к сожалению, именно вот в наших советских условиях она оказалась невозможной к реализации именно в 1941 году по ряду причин. Возможно, если бы действительно Токареву поставили самого, хотя бы в 1938 году задачу повысить надежность, пускай ценой ухудшения веса, винтовка могла бы прослужить всю войну и пользоваться любовью не только у отдельных частей, которые были более продвинуты технически, вроде морской пехоты или снайперов, то есть людей, которые умели охаживать за винтовкой, а более, стать более распространенной. Ну, что было, то было.
Понятно. А у американцев?
У американцев все-таки Гарант имел лишние годы на доводку своего оружия. Соответственно, у них это шло больше. Кроме того, американские войска все-таки состояли из более технически подкованных людей. Для них это не представляло настолько большой проблемы. Хотя в итоге как бы они были вынуждены заменить Гарант тоже на М-14. Но для них это не было настолько большой проблемы. К слову, Гарант испытывался в СССР. И на испытаниях, в принципе, даже показал американский Гарант изготовления военного времени, показал себя более надежным, чем СВТ военного времени. Но, как отметили специалисты полигона, он при этом был более сложным в эксплуатации и в уходе. То есть заказывать их по ленд-лизу не имело никакого смысла. Наши солдаты бы остались им недовольны еще больше, чем СВТ. Для американцев вооружение самозарядной винтовки было важно еще по какой причине. У них фактически не было ручного пулемета в понимании СССР и немцев. У них был БАР, пулемет Браунинга с магазином 20 патронов, который не мог дать приличную по европейским меркам плотность огня. Поэтому у них получалось, что плотность огня была рассредоточена по всему отделению. С некоторой точки зрения это было даже лучше, поскольку вывод из строя пулеметчика и его пулемета не сказывался на огневой мощи отделения радикальным образом. Отделение продолжало вести достаточно плотный огонь. Немецкая концепция была совершенно иначе. Она довольно сильно отличалась от всего остального. Немецкое отделение, по сути, было построено вокруг единого, первого в мире единого пулемета МГ-34 с ленточным питанием. И фактически все немецкое отделение, оно работало над этим пулеметом. То есть лучший стрелок был наводчиком, командир в основном давал целеуказания пулеметчику, остальные работали подносчиками боеприпасов и в случае необходимости могли заменять пулемет. То есть практически пока в немецком отделении оставались люди, пулемет должен был стрелять. Пулемет давал очень высокую плотность огня, и под его прикрытием, соответственно, остальные могли действовать винтовками, гранатами. Это уже было не суть важно, потому что именно пулемет не давал врагу высунуть нос из окопов, подавлял и позволял остальным подбираться на гранатный бросок.
Андрей, извини, а вот в Красной армии тоже же был ручной пулемет в отделении, правильно?
Да, в Красной армии был ручной пулемет Дегтярева ДП-27. Это было для своего времени очень хорошее и достаточно прогрессивное оружие, но он имел следующие недостатки. Дисковое питание, с одной стороны, это был диск на 47 патронов, который был в среднем больше, чем остальных ручных пулеметов с коробчатым или рожковым магазином, но при этом диски имели большой мертвый вес. То есть диск с патронами относительно массы на патрон весил больше, чем рожки. Они оказались не очень надежными, в основном жалобы с пулеметом, связаны с пулеметом Дегтярева, из войск были связаны с дисками, в частности, они при загрязнении отказывали, они при малейшем смятии начинали глючить. То есть основные проблемы были связаны именно с дисками. Ну и кроме того, уже в ходе боев выяснилось, что Дегтярев пытаются использовать, ну, вынужденно пытаются использовать в роли станкового пулемета. Вот против МГ он играл достаточно плохо. Из войск поступали жалобы и рапорта, что огневую дуэль с немецким МГ Дегтярев проигрывает. При этом из-за проблем со станковым пулеметом Дегтярев вынужденно приходилось использовать в этой несвойственной ему роли, что, естественно, вело еще к большим проблемам. В частности, перегревалась возвратная пружина, которая была расположена под столом. Поскольку ручной пулемет до войны не рассчитывался на длительное ведение огня очередями. Вот. Были и другие проблемы, соответственно, проблемы возникали с ДП тоже. Кроме того, индийский, сама технология пулемета, она была хороша для мирного времени, но когда в военное время потребовалось резко нарастить выпуск пулеметов, вот тут наступили проблемы, потому что ни Дегтярев, ни, по большому счету, Максим, они не были приспособлены для массового развертывания выпуска со штамповкой, как это было принято во Вторую мировую, из дешевых несортовых материалов. Соответственно, если выпуск винтовок еще смогли резко увеличить, выпуск пистолетов-пулеметов тем более смогли резко увеличить, особенно с появлением пистолета-пулемета Судаева, то вот с пулеметами именно такой номер не прошел. Единственное светлое пятно в этом появилось, стало в 1943 году, это был пулемет Горюнова, но он появился уже достаточно поздно.
Ясно. Слушай, а вот такой вопрос. Ну да, темп стрельбы — это все хорошо, но ведь все же еще зависит от боекомплекта. Тому же отделению как ни крути, допустим, тот же ДП, да, у него БК 800 патронов, да, получается. То есть его даже поднять, этот вес, довольно проблематично. Ну, а у МГ, вот, например, сколько, даже если у него такой большой темп стрельбы, сколько они там отделения сможет утащить?
По-разному. На самом деле там различные варианты были. Тут дело даже не столько вот в носимом боекомплекте, потому что все-таки отделение, особенно в обороне, обычно запас патронов есть, сколько именно в том случае возможности вести непрерывный огонь. У МГ в этом смысле было намного проще, потому что, во-первых, он стрелял лентами, которые можно было сцеплять. Во-вторых, у него был сменный ствол достаточно просто. У нас такой возможностью вести длительный огонь обладал Максим. То есть это уже новый уровень, это уровень станкового пулемета. МГ, как известно, был первым единым пулеметом, то есть он был и в роли ручного, и в роли станкового. Что интересно, кстати, наши офицеры оценивали его не очень высоко. Они считали, что МГ плох и в роли ручного, и в роли станкового, как ни странно. В роли ручного, с их точки зрения, он был слишком тяжелый для ручника, а в роли станкового имел слишком плохую кучность. Отчасти это справедливо. Вот. Но факт тот, что немцев он устраивал, в общем-то, во всем, кроме технологичности. Им тоже пришлось с переходом к более широкомасштабной войне заменять, вводить МГ-42, который был более технологичен, хоть и отличался более высоким темпом.
Ну, то есть, у всех были свои какие-то плюсы, да?
У всех были плюсы, свои минусы. Кстати, немцы, несмотря на наличие такого прекрасного МГ-34, они тоже считали, что пулеметов, особенно на нижнем уровне, много не бывает. Поэтому, если смотреть, допустим, данные о вооружении немецких частей, там встречается очень много всякой экзотики. И те же чешские ЗБР, ЗБ-26 различных модификаций, и наши трофейные Дегтяревы. То есть, немцы никогда не упускали случая увеличить мощь отделения автоматическим оружием. Ну и, соответственно, у нас тоже, как писали в документах, трофейный МГ пользуется любовью и уважением частей. То есть немецкие пулеметы ценились очень высоко. И одной из постоянных просьб армии к ГАУ и военно-промышленному комплексу — сделайте нам примерно такой же. Но, к сожалению, это было не совсем реализуемо.
Только проще, как винтовка Мосина, да?
Ну, даже не то, что проще, а просто сделайте хотя бы такое. Не надо сказать, что сделать пытались очень активно. В частности, вот в 1942 году было объявлено несколько конкурсов на новый пулемет. Был конкурс на новый ручной пулемет с максимальным использованием штамповки, легкий. Был конкурс на новый станковый пулемет, причем требовалось сделать ленту, как в МГ, на прошив, то есть с прямой подачей. Ну, как известно, это так и не увенчалось успехом даже после войны. Пулемет Никитина, который конкурировал с пулеметом Калашникова уже в 60, он имел такую подачу, но ценой сильного усложнения ленты, и в результате проиграл пулемету Калашникова по надежности. Даже на более высоком технологическом уровне, значительно более высоком, СР-60-х — это небо и земля по сравнению с тем, что мы имели в войну, но даже тогда это оказалось сложно реализуемо. В принципе, с точки, как бы, если судить с позиции довоенных, то перед войной в СССР все было не так уж плохо, то есть уже была в серии СВТ, уже тогда знали, что она имеет небольшие проблемы, но казалось, что это можно будет довести, тем более будет более квалифицированный призывной состав. Было неплохо с пистолетами и пулеметами, то есть был в серии ППД, заменялся на ППШ более технологичный. По ручным пулеметам в перспективе был проект ручного пулемета Горюнова-Воронкова-Горюнова. Это не то, что то, чем позднее, что позднее стало СГ-43, это то, с чего он вырос. Но в тот момент это был перспективный проект ручного пулемета. Был пулемет станковый ДС-39, который тоже был проблемой, но казалось, что вот-вот сейчас доведем, получим новый станковый пулемет, который будет легче и лучше Максима.
Пулемет Дегтярева, соответственно.
Да, пулемет Дегтярева. Был крупнокалиберный ДШК, который тоже прошел в ту войну. Кроме того, на подходе был 14,5 мм крупнокалиберный пулемет Симонина, который должен был играть роль как бы сверхкрупнокалиберного и противотанкового оружия. На вооружении было ПТР Рукавишникова, которое, готовилось к выпуску, но выпуск его так не состоялся. То есть система вооружения Красной Армии выглядела очень оптимистично.
То есть вот на уровне отделения, отделение стрелковой дивизии Красной Армии должно было быть вооружено обычными и самозарядными винтовками,
да, насколько обычными я понимаю. Обычными самозарядными винтовками. Командир
примерно
должен
пополам,
быть пистолет-пулемет, да. Дегтярев в перспективе должен был быть заменен на новый ручной пулемет. И все выглядит достаточно оптимистично.
А у немцев, соответственно, у них только обычные винтовки?
У них были обычные винтовки Маузеры, МГ и пистолет-пулемет у Унтера.
Командир отделения.
Да. То есть, если сравнивать вот по табличным данным, то Красная Армия, конечно, имеет преимущество. Даже после выхода из строя Дегтярева, оно может вести достаточно плотный огонь, превышающий немцев. И у немцев практически, если выходит из строя МГ, то огневая мощь отделения резко падает. Другой вопрос, что, как я уже сказал, поскольку немцы именно базировали все, строили все вокруг МГ, то МГ скорее бы все вел огонь до последнего солдата. Более того, уже в ходе войны, когда немецкие дивизии тоже поредели в личном составе, немцы иногда строили свою оборону именно на пулеметных гнездах, даже без такого пехотного наполнения, как полагалось. Вот, это было в частности в 1944 году. Ну и в Красной Армии этот опыт тоже учли. Созданием специальных частей, так называемых полевых укрепленных районов. Это были части по численности, соответствующие полку, а по артиллерийско-пулеметному оснащению на уровне дивизии. Эти дивизии, эти укрепленные районы занимали в обороне участок, соответствующий дивизии, и по оборонительным возможностям они примерно соответствовали стрелковым дивизиям. То есть таким образом освобождали полноценные части для более важных участков, для наступления и так далее.
А на уровне взвода получалось какое соотношение? Что дополнительно получали немцы, например, а что было у наших?
Ну, на уровне взвода немцы получали еще станковые пулеметы. Тут опять же надо говорить, что на самом деле вот такое лобовое сравнение, оно не совсем корректно. Как я уже сказал, в реальной войне оказывалось, что МГ фактически очень быстро давит ДП. Вот, и начинает действовать, особенно в обороне, по окопам, подавляющий огонь. После этого уже не важно, чем вооружен боец, потому что он сидит на дне окопа и боится высунуть голову. Собственно, именно с массовым применением МГ связана еще одна интересная виток вооружений Красной Армии. Начиная с первых дней войны, с фронта начали поступать массовые доклады о наличии у противника подразделений автоматчиков. А реально под этим подразумевалось, что это подразделение противника, которые могут вести очень плотный и высокотемповый автоматический огонь, реально это, за большую часть этого огня ответственны как раз пулеметы МГ. Но проанализировать детально штат немецкого пехотного подразделения наши не очень могли, да и в общем, некому этим было особо заниматься. Видели, что у немцев в наличии пистолеты и пулеметы, то есть было решено, что Красной Армии нужно поднять процент насыщения пистолетами и пулеметами, тем более, что это оказалось очень выгодно с технологической точки зрения. Выпуск пистолетов и пулеметов нарастить оказалось проще всего. В первую очередь это был ППШ, после 1942 года к нему прибавился еще и ППС, еще более технологичный. Количество пистолетов и пулеметов удалось довести до 50%. И это сыграло очень хорошую роль, потому что как раз пистолет-пулемет, он для Красной Армии времен войны оказался практически идеальным оружием. он был достаточно технологичен, то есть их было много, он был достаточно прост в изготовлении, он был прост в обслуживании, то есть после обстрела стряхнул грязь, передернул пару раз затвор, продолжая стрелять. Например, что касается ППШ, у него имелось еще одно неочевидное в первый момент свойство. Диск позволял вести большую плотность огня. А кроме того, это выяснилось уже в ходе опросов в 45-м, когда проводили опрос на тему, что предпочтительный диск или рожок, в частности, встретилось такое мнение, что без диска никак нельзя, просто потому что боец, утеряв в процессе боевых действий все рожки, он оказывается практически беззащитен с одним рожком. Но если бы у бойца остался один диск, он хоть как-то боеспособен. То есть такое как бы не совсем очевидное преимущество, но тем не менее для Красной Армии оно действительно имело значение, потому что, например, в 44-м часто встречается рапорт о том, что у большинства автоматчиков остался один диск на автомат. То есть в ходе боевых действий народ кидал диски куда попало, а потом пойди их найди по полю.
Они были, по-моему, невзаимозаменяемые.
Нет, их позднее довели, но в целом, да, обычно на ППШ выдавалось три диска, которые приходилось подгонять индивидуально. Ну, с рожками было попроще, но, опять же, рожки ППШ и ППС не были взаимозаменяемы.
Ясно. Андрей, а вот ты упомянул уже про станковые пулеметы, в частности, про пулемет ДС-39, да, который шел на смену Максима. Вот, может быть, поподробнее на нем еще остановимся?
Можно на нем. В принципе, про станковый пулемет это заслуживает тоже отдельного рассказа. ДС-39, он оказался все-таки не слишком надежным. Его не удалось довести по надежности, хотя этим КБ Дегтяревый завод, производивший их, занимался всю войну. В частности, вот в 1942-м испытывалась модификация ДС-42 уже. Но, к сожалению, именно по надежности не удавалось довести. Вообще, что касается пулеметов и ручных, и станковых, да и, собственно, самозарядных винтовок тоже, тут основную роль сыграло, как я это называю, тяжелое наследие царского режима. Это наш трехлинейный патрон под винтовку Мосина, патрон закраенный. Это проблема именно, как я упомянул, с лентой, потому что его нельзя было подавать из ленты на прошив, то есть требовалась двухступенчатая подача. Сначала достали назад, потом как-то дослали в ствол. Этот патрон был достаточно сложный для коробчатых магазинов. Если обычные патроны меньше терлись, то патрон закраенный в магазине испытывал повышенное сопротивление за нескольких дополнительных точек трения. В результате, например, надежный магазин на 20 патронов к СВТ удалось создать только к тому же 44-му году. До этого все магазины емкостью больше 10 патронов были достаточно глючными. К сожалению, опять же, в СССР были проблемы с магазинами сложной штамповки. Вот если у кого есть под рукой магазин к винтовке Драгунова, уже более позднее, можно заметить, как, что он достаточно сложный, он не гладкая прямая поверхность. Это сделано именно для надежного обеспечения подачи нашего патрона закраенной. Вот. К сожалению, вот для СССР времен войны освоить такую сложную штамповку, которая помогла бы облегчить подачу, было сложно. Очень много опытных пулеметов, которые испытывались в 1942-1943 году, ручных, они испытывали проблемы с надежностью именно по вине магазина. Вот. Как оригинальный, так вот пробовали в частности использовать переделанный магазин от финского пулемета «Лахти». Вот. Еще какие-то варианты, но очень много было затыков. Так и не смогли создать пулемет с магазином, расположенным снизу, просто потому, что в этом варианте против подачи патрона работает сила тяжести. То есть наиболее перспективным вариантом виделась установка магазина сверху, так называемым рогом, как это было, например, на британском Брене. Тогда хоть это та же самая сила тяжести, хоть как-то помогала подавать патрон, но даже такой пулемет все-таки не смогли создать до конца войны ручной.
А патроны, соответственно, из-за того, что накопленные были уже патроны, то есть смысла не было как бы развертывать производство новых боеприпасов, да?
Ну, в принципе, так считалось до войны. В принципе, опять же, проекты новых патронов прорабатывались. Был проект трехлинейного патрона без закраины. Были проекты и других пуль, к сожалению. Поэтому про это сейчас известно довольно мало. Мы только сейчас начинаем вот открывать эту страницу истории стрелкового оружия. Были, например, проекты пули увеличенной дальности для снайперской стрельбы. Ну, так это мы предполагаем. То есть мы нашли в архивах данные про более длинную пулю, длинный патрон со стандартного калибра. То есть, скорее всего, это было для сверхдальной снайперской стрельбы, типа как сейчас делают 338 Лапуа. Вот, были другие патроны. Мы даже не до конца уверен, что это были за патроны, какие проекты они разрабатывали, потому что не все архивные данные еще исследованы и озвучены. То есть проекты были, но, к сожалению, Красная Армия пришла вот со трехлинейным патроном, прошла с ним всю войну, и, в принципе, он до сих пор остается основным пулеметным патроном, ну и для снайперских винтовок, в общем, тоже, для армейских снайперских. А что можно сказать, как это еще пытались ликвидировать это отставание? Был очень интересный проект, он появился в начале 1942 года. Это был пулемет с ленточным питанием, но под пистолетный патрон. Наиболее известен из этой серии пулемет ЛАТ, Лютый Дейкин Афанасьев. Он прошел испытания, получил очень хорошие результаты. В частности, он позволял резко увеличить плотность огня пехотного отделения на дистанции до 600 метров. Ну, фактически, это был вариант такого штурмового пулемета, как сейчас можно сказать, в чем-то аналог Миними современных и Нигева. Естественно, под более слабый патрон, тем не менее, на дистанции, вот решающей дистанции боя до 300 метров, это было бы очень эффективное подспорье. Пулемет прошел испытание, был рекомендован серию. Кроме того, было еще несколько наработок от других конструкторов, в частности, Шпитальный занимался этой темой, в других КБ. Но тут в 43-м захватили первые образцы трофейного немецкого, как тогда назывался, автокарабина, будущего штурмгевера. И все началось заново, поскольку активизировались работы по нашему промежуточному патрону, начали проектировать оружие под него. Опять же, началась эйфория, вот мы сейчас сделаем более совершенное, более мощное оружие, поэтому вот пулемет под пистолетный патрон, ни ЛАТ, ни другие, в серию не пошли, хотя... Опять же, ретроспективно оглядываясь назад, можно сказать, что в ходе 44-го, особенно в 45-м, когда шли штурмовые действия в городах в Германии, такое оружие бы очень пригодилось. Или, например, расчетами ПТАПов, когда они на Балатоне отбивались от немецкой пехоты, потому что наша пехота, грубо говоря, сбежала, оставив артиллерию неприкрытой. Ну, что было, то было, к сожалению.
Ясно. Очень интересно. А вот я еще слышал, то, что немцы, в общем-то, практически скопировали СВТ, да, получается?
Ну, не то, что скопировали, они применили решение СВТ на своей винтовке. Первоначально у них был газоотвод через надульник, кстати, на одном из первоначальных проектов Гаранда также. Ознакомившись с СВТ, они взяли ее систему газоотвода. Ну, не сказать, что у них получилось сильно лучше, что Г-41, что Г-43, в общем-то, получились достаточно громоздкие, не отличались высокой надежностью. Я, кстати, что интересно, на испытаниях у нас трофейная Г-41 показала большую надежность, чем СВТ. Ну, скорее всего, это просто связано с качеством изготовления. То есть немецкая винтовка, как это отмечалось в отчетах, изготовлена была очень качественно.
Ну, то есть они запустили свою линейку самозарядных винтовок?
Свою линейку, но, опять же, даже она у них получилась слишком поздно, потому что Г-43, во-первых, тоже все-таки была не без недостатка, она была тяжелой, и, имея в качестве альтернативы штурмовой карабин этот МКБ, они решили правильно совершенно сделать выбор в его пользу. А что интересно, когда наши знакомились с трофейными автокарабинами, сначала было сочтено, что их появление вызвано именно отсутствием в немецкой армии ручного пулемета. С нашей точки зрения, нормального ручника у немцев не было. Г-34 все-таки был скорее таким недостанковым недоручником. Вот, то есть было сначала сочтено, что немцы с помощью оружия под промежуточный патрон пытаются ликвидировать отставание именно в ручных пулеметах. Что это оружие не будет массовым оружием, то есть оно не будет, им не будут вооружены все пехотинцы, а их будут выдаваться примерно 2 на отделение именно в качестве таких эрзац ручных пулеметов. Опять же, в этом смысле очень интересна оценка американцев, поскольку, естественно, с трофейными штурмгеверами сталкивались как мы, так и американцы. Американцами было сочтено, что это тоже эрзац оружия, и немцы его сделали именно потому, что они не смогли создать свою надежную самозарядную винтовку. Не смогли они создать лучшее оружие всех времен и народов, аналог Гаранда, поэтому пришлось идти на компромисс, создавать свое штампованное дешевое оружие под ослабленный патрон. То есть то, что это оружие способно вести автоматический огонь, они не ценили. Ну, скажем так, у них были, опять же, к этому основания, поскольку автоматический огонь даже в инструкциях для штурмгера не предусматривался в качестве основного, это было как бы возможность на крайний случай, да и кучность была тоже не самая высокая.
А если брать вообще в целом, вот посмотреть в ретроспективе, с чем, собственно говоря, зашли Красная Армия в 41-м году, так сказать, в огонь сражения, и Вермахт, то есть вот в конце, то есть как оценить вот то, что вначале имела, грубо говоря, советская пехота и в конце войны, и то, что не имела в начале и в конце войны немецкая пехота? Какая-то вот что-то принципиально было, разница какая-то в этом была?
Ну, блин, тут опять же надо оценивать следующее, смотря для какой, с точки зрения какой армии. Для немецкой армии ее система на начало войны была практически идеальна. То есть пулемет МГС-34 вокруг построенных отделений, это один из клюев, и немецкая тактика, построенная на его массовом использовании, это было одних из тех самых ключей блицкрига. Так как она позволяла постоянно немецкой пехоте выигрывать бои на тактическом уровне. У Красной Армии построение больше соответствовало даже не той реальности, не той Красной Армии, которая была в 41-м, она скорее строилась на перспективу, на более качественный призывной состав последующих лет. Эти надежды, к сожалению, не оправдались, тем более и промышленность военного времени, это было совсем не то, что промышленность мирного времени. Когда говорят, что советское оружие очень надежно, это далеко не всегда относится к советскому оружию времен войны, особенно в 42-м, потому что призыв рабочих, детей, женщин у станков неквалифицированных, это выглядит хорошо с точки зрения пропаганды, но реально, естественно, качество оружия приседало, то есть данные квартальных отчетов об испытаниях тех же ППШ показывают довольно ужасающую картину, то есть осечка на диск, это, можно сказать, была норма, а такое оружие шло на фронт, потому что лучше такое оружие, чем никакого. Вот опять же, надо учесть, что у руководителей Красной Армии, особенно бывших старых генералов, которых было не так уж мало, как бы там не говорили про репрессии, да и у тех, кто поднялся из рядовых бойцов Первой мировой, они все помнили проблемы Первой мировой со снабжением вооружением, то, что прекрасно описал царский генерал Федоров в своей книге «В поисках оружия», как царская Россия была вынуждена буквально побираться по всему миру, скупая и Арисаки, снятые Японией с вооружения, которым были вооружены несколько дивизий, закупая американские винчестеры и буквально оплачивая на свои деньги строительство заводов за рубежом, лишь бы получить хоть какое-то оружие, которым можно было вооружить солдат. И при этом тех же винтовок постоянно не хватало, войска испытывали не то что снарядный, а винтовочный голод, вот, а тыловые части вооружались чуть ли не топорами. Естественно, те, кто это помнил, всячески принимали меры, чтобы избежать этого, поэтому старались, чтобы да, на фронт шло хоть какое-то оружие, пусть не очень, не самого высокого качества, но хоть чтобы это было относительно современное оружие, которым боец мог бы стрелять.
Ну и тут, наверное, выпуск ППШ очень здорово, да, сыграл, и потом ППС.
Да, ППШ и ППС в этом смысле очень помогли, потому что именно это вооружение можно было производить с массовым привлечением не профильных предприятий, особенно это касалось ППС. Вот. Кроме того, это вооружение было достаточно идеально для малоподготовленного бойца. Оно было неприхотливо к обслуживанию и оно было неприхотливо к использованию. То есть им можно было стрелять, грубо говоря, в сторону противника, вот, особенно трассирующим по строе, то есть даже не особенно целиться, так куда очередь идет, туда и довел. А уже ближе к концу войны, особенно вот когда упомянутые шли штурмовые действия в городах, оно показало себя очень хорошо, потому что там уже дистанции боя были достаточно небольшие. И Красная Армия, которая к тому времени была очень хорошо насыщена именно автоматическим оружием, пистолетами, пулеметами, ее бойцы могли вести очень эффективные штурмовые действия именно на ближней дистанции. Особенно ярко это проявилось даже не в Германии, а уже потом в ходе войны с Японией. Там получилась очень интересная коллизия. С одной стороны, в японских отчетах, точнее, допросах пленных японцев отмечено, что Красная Армия плохо обучена штыковому бою и неохотно на него идет. А в наших отчетах, наоборот, отмечало, что благодаря высокой насыщенности автоматическим оружием, в частности, пистолетами и пулеметами, все японцы просто уничтожались, не доходя до рукопашного боя. То есть отчеты в стиле какие-то непонятные японцы скрытно преодолели линию часовых, бросились к штабу, надеясь закидать ее гранатами, их всех срезал одной очередью, проходивший мимо красноармейцев.
Так, ну вот мы еще забыли с тобой про личное оружие поговорить.
Тут действительно достаточно интересная тема. Всем известный ТТ, он же Тульский Токарев, это пистолет 1933 года, надо сказать, что он устраивал далеко не всех, особенно не нравилось танкистам в тот момент, что им нельзя стрелять через щели. Поэтому было требование, в частности, создать пистолет, которым можно было ввести огонь из танка. На эту тему проводилось несколько конкурсов перед войной. Победителем стал пистолет Воеводина. Это был очень хороший пистолет с емкостью на 18 патронов. Это даже по современным меркам очень хорошо. Очень высокой надежностью. В ходе войны проводили сравнительные испытания. Он превзошел всех, включая, например, такой известный у нас пистолет, как Лахти финский. Но, надо сказать, известно не совсем заслуженно. Это больше именно роль успехов финно-финск в зимней войне, чем реальная боевые качества этого пистолета, но тем не менее. Вот. Это был очень хороший пистолет, и даже во время войны главное артиллерийское управление пыталось наладить его производство, но не срослось. То есть потребности насыщения войск тем оружием, которое уже в производстве, оказались выше. Что касается ТТ, то к нему, естественно, в ходе войны предъявлялся ряд претензий. Ну, тут сказать и качество военного изготовления. Сейчас жаловались очень много на пружины. Кроме того, оказалось, что вот пресловутая кнопка магазина, которая вот сейчас снова возвращается на российские военные пистолеты, она в реальных боевых действиях способствует тому, что магазины теряются. В частности, после этого на пистолете Макарова появилась защелка. Было решено, что офицеры, все-таки, для которого пистолет не основное оружие, он воюет либо подчиненными бойцами, либо в крайнем случае ему пистолет пригодится, чтобы застрелиться или там, застрелить дезертира, ему важнее этот магазин не потерять, чем иметь возможность его оперативно и лихо по-спортивному менять в ходе боя. Кроме того, опять же, по опыту войны выяснилось, что для пистолета не так уж важна емкость магазина, как это казалось перед войной, поэтому вот пистолет Воеводина был на 18 патронов. В ходе войны появились проекты даже модернизации ТТ с большей емкостью, с двухрядным магазином на 16 патронов. На этот счет СГАУ ответили, что нет, опыт войны показал, что емкость магазина для личного оружия не так важна, пусть он лучше меньше весит, пусть будет более надежная подача из нарядного магазина, так что отложите свой проект до лучших времен. Что касается немцев, то они, как известно, в 1938 уже перешли на Вальтер П-38. В основном сходится на то, что он был похуже знаменитого Люгера П-08, но он был более технологичен. Вот. Нельзя сказать, что это было какое-то выдающееся оружие по боевым качествам, но поскольку роль короткоствольного оружия вообще в войне не очень высока, то есть немцев оно устраивало.
А в конечном итоге немцы делали какие-то попытки что-то тогда на смену, так сказать, Вальтеру?
Нет. Во-первых, у немцев был в этом смысле огромный зоопарк всяческого оружия. Кроме собственного Люгера и Вальтера, у них на вооружении состояло множество систем. Для них выпускался, в частности, знаменитый Браунинг ХП. Бельгийцы его делали. Основное оружие, кстати, антигитлеровской коалиции, то есть те же англичане его для себя делали. Для них выпускался польский ВИС, очень тоже хороший пистолет. Они закупали даже испанские старые копии Кольт. То есть у них был полный зоопарк. Кроме того, опять же, офицеры достаточно сильно любили и знаменитые Вальтеры, полицай, пистолей, этот ППК, курс оружия Джеймса Бонда. То есть в этом смысле им было проще, хотя просто потому, что если кому-то было что-то надо, он, немецкий офицер, мог при нужде добиться того, чтобы получить то, что ему хочется. Особенно это казалось не пехоты, а специальных подразделений, где роль пистолета выше.
Ну и мы с тобой обо всем практически уже поговорили, но совершенно забыли, так сказать, символ наших киношных представлений о войне. Это орды немцев, да, с пистолетами-пулеметами МП-40, да, в руках.
Да, ну МП-40, как я уже сказал, сильно переоценен у нас. Вот именно в результате этих с первых дней войны шедших донесениях об ордах немецких автоматчиков. То есть немецкий автоматчик вот, с закатанными рукавами, со шмайсером, ошибочно приписываемым к МП-40, это один из символов немецкого оккупанта.
Конструктор все-таки был не шмайсер.
Конструктор не шмайсер, конструктор, естественно, Фольмер. Вот. Есть несколько версий, от чего могло пойти кличка шмайсер для этого пулемета. В частности, могло быть на магазине надпись «Патент шмайсера». То есть ту надпись, которую первые нашли, ту так и называли. Вот. Естественно, это было не какое-то супер-чудо-оружие. Это был вполне средний по характеристикам для Второй мировой войны пистолет-пулемет, не самый технологичный, но достаточно удобный. Он позволял вести достаточно хороший прицельный огонь на дистанции до 200 метров, собственно, больше и не было надо. Когда говорят, что у наших, наши позволяли там до 500 метров вести огонь, то, в общем-то, ошибочно. Да, патрон мог долететь и дальше, но когда сравнивали на сравнительных испытаниях ППШ и МП-40, оказалось, что на дистанции 200 метров МП-40 даже кучнее, а дальше даже у ППШ начиналась кучность плюс-минус сарай. То есть реально на дистанцию дальше 200 метров прицельный огонь практически никто не вел, а тут они были достаточно сравнимы.
Одно странно, вот знаешь, для меня, потому что учитывая вот их технологичность, их пулеметов МГ-34, да, то, что они сделали, вот почему они все-таки эти маузеры свои выпускали, и основное вооружение пехоты все-таки к 41-му году у них была именно обычная винтовка, а не, допустим, те же хотя бы МП-40?
А им это не требовалось, действительно, потому что, как я уже сказал, основа огня отделения была именно пулемет. Для сравнительно небольшой армии, все-таки вермахт, он развивался именно из небольшой профессиональной армии, изначально делал ставку на высокую обученность личного состава. Вот. А я уже сказал, что в тот момент, когда работает пулемет, который сначала задавил ручной пулемет противника, а потом не дает вражеским солдатам высунуться, в принципе, не суть важно, чем вооружены солдаты. Вот. В любом случае, они подбираются на гранатный бросок, они сначала закидывают окопы гранатами, а дальше уже можно действовать и винтовкой, и штыком. Да, в принципе, можно сказать, что пистолет-пулемет для этой цели был немного лучше, сама зарядная винтовка была бы еще лучше, но немцев, в принципе, устраивало так, как есть. Кроме всего прочего, опять же, вопрос ресурсов. То есть маузеры МП-40 — это достаточно дешевое оружие. Даже, если я правильно помню, МП-40 был дороже маузер, а немцам требовались деньги, например, на тот же станок для МГ-34. Хороший станок с оптическим прицелом, очень с большим диапазоном настроек, но стоил он почти как целый пулемет. Ну, то есть, естественно, когда у вас ограниченные ресурсы, вы выбираете, во что вкладывать. Вот немцы решили вложиться в единый пулемет, и, надо сказать, до определенного времени их ставка себя оправдывала полностью.
То есть, пока у них была качественная подготовка личного состава, да, пока у них хватало обученной пехоты.
И вполне себя побеждали и в ближнем бою, и в рукопашном.
Но когда, так сказать, качество призывников упало и уже пошел, так сказать, размен большими массами, мало, так сказать, обученных людей, то, может быть, уже и там вот уже эта вынужденная советская система, она больше, лучше себя как-то показала.
В общем, да. И опять же, когда они столкнулись именно с насыщением со стороны Красной Армии пистолетами, пулеметами ППШ, когда вот именно отделение Красной Армии получило возможность даже после подавления ручного создавать большую плотность огня на именно ближней дистанции боя, им потребовалось тоже как-то увеличить свою плотность огня, причем желательно превосходя русских, и поэтому в этом смысле Штутмайстер, конечно, был шагом вперед, поскольку он давал возможность вести прицельный огонь на дистанции до 800 метров, то есть превосходил наши...
Штурмгеверами.
Да, штурмгеверы. Превосходил наши пистолеты-пулеметы. Это вот отмечалось тоже в донесениях конца войны, что подразделения немцев, вооруженные автокарабинами, как у нас называлось в отчетах, они наносили большие потери нашим частям. Соответственно, в требованиях, которые относительно стрелкового оружия, которое ГАУ проводило после победы, там отмечается желательность создания аналога немецкого автокарабина и получения его хотя бы в количестве двух на отделение. Вот. Что интересно, опять же, в этом смысле, что у нас первоначальные проекты, вот, оружие под патрон образца 43-го года, они включили в себя требования не просто под автомат, как оружие массовое, а это был тяжелый автомат, с сошками, то есть именно скорее такой эрзац ручной пулемет. И первые проекты автомата Судаева С-44, они были сошками, именно как скорее легкий пулемет, чем именно автомат в нашем представлении нынешнем.
Понятно. А вот насыщение штурмгеверами немцам удалось развернуть производство действительно в серьезных масштабах, чтобы его, так сказать, все почувствовали на поле боя?
Нет, они это уже не успели. То есть там выпуск был достаточно большой, но уже к 44-му, к 45-му году это уже не играло большой роли. Даже высокий процент штурмгеверов в отдельных частях уже не играл. Просто потому, что роль стрелковки уже свелась достаточно низко к ближнему бою, а в основном оборону проламывали артиллерия, авиация, пресловутые 300 стволов на километр. То есть тут уже особой роли не играл. Да, были бои, когда это, как упоминалось в отчетах, эти штурмгеверы могли наносить существенные потери, но в масштабе фронта это было совершенно незначительная мелочь. То есть там уже было неважно, чем они вооружены, хоть лазерными бластерами, это не играло большой роли.
Понял. Еще такой вопрос. А вот наши все-таки как-то с пулеметами вопрос к концу войны смогли порешать? Или все-таки до конца так и продолжали как бы балансировать?
Ну, к сожалению, скорее нет, чем да. Да, удалось отчасти закрыть проблему станкового пулемета появлением СГ-43. О нем были очень хорошие отзывы. То есть, собственно, об СГ-43 самый такой суммированный отзыв 45-го года – это «Максим без недостатков». Это отличный станковый пулемет, который очень нравился нашим войскам. Но, к сожалению, поступать начали уже во второй половине войны. И поступать в лучшем случае как бы один СГ, один Максим. То есть даже не удалось полностью заменить им Максима. Максим, надо сказать, тоже это был прекрасный станковый пулемет. Его аналог Виккерс в английской армии вообще задержался даже до конца 60-х годов.
Ну да, я тоже удивился, когда, так сказать, понял, что там американцы использовали его в полный рост. Да. И всю войну, да и в Корее, по-моему, они их даже использовали.
Нет, как станковый пулемет, он действительно прекрасный образец. Благодаря водяному охлаждению ствола он позволяет вести очень длительный огонь, пока есть вода, которую можно заливать в кожу. Но он тяжелый, не маневренный, как станковый пулемет. То есть жалобы были, особенно в 1944 году, что расчеты вооруженных Максим отстают от войск, особенно на пересеченной местности, потому что, что не говоря, катить иногда бывает гораздо более неудобно, чем разобрать на тело пулемета и треногу, как это было в других странах, легкий треножный станок и, собственно, тело пулемета. Ну и кроме того, он был достаточно нетехнологичный, то есть его выпуск нельзя было резко нарастить с привлечением непрофильных предприятий. Вот это, собственно, была главная проблема и главная причина, почему всю войну пытались найти для него замену.
Ну, давай так, а как вот все-таки твоя оценка, у кого все-таки вот комплекс стрелкового вооружения, так сказать, при всей его трансформации был все-таки оптимален для такой войны, там, лучше у русских, лучше у немцев, как вообще вот, с твоей точки зрения?
Скажем так, на 41-й год оптимальнее, как мне кажется, было у немцев, поскольку у них и оружие, и тактика была вот заточена про ту армию, которая у них была. Но с падением качества личного состава, когда вот этот подготовленный отборный личный состав большой кровью с нашей стороны, но он лег под Москвой, под Сталинградом и так далее, эта тактика уже перестала работать, им потребовалось как-то судорожно срочно меняться. У нас...
И это, в общем-то, не получилось, да? Не получилось поменяться?
Получилось поменяться достаточно быстро, чтобы это сыграло какую-то роль. Конечно, роль стрелкового оружия, она в принципе в войне не так велика, это война ведется комплексно, это касалось всего, но стрелковое оружие тоже отражение всех других. Точно так же, как тигры и пантеры появились позже, не в тех количествах, чтобы изменить ход войны. Они могли наносить существенные потери, они могли набивать там дикие счета советских танков, они могли проводить какие-то успешные контраудары, но переломить ход войны они уже не могли, точно так же стрелковым оружием. У нас, честно, большая заслуга в том, что удалось обеспечить насыщение армии хоть каким-то оружием. Это, во-первых, то есть не было голода в тех масштабах, который был в Первой мировой, хотя тоже всякое бывало. В частности, заказывали, выгребали оружие чуть ли не из Ирана трофейное. Есть на этот счет очень забавная переписка Закавказского фронта, где они жалуются, что мы закупили в Иране оружие, у нас его отобрали. Вот. Тоже выгребали, что могли со складов. Но, тем не менее, вопрос снабжения армии решили гораздо более положительно, чем в Первую мировую. Ну и насыщение армии пистолетами и пулеметами, оно действительно для той армии, вот, все-таки слабо обученной, оно было достаточно оптимально, поскольку это было оружие, которое позволяло воевать даже бойцу с слабой подготовки, оно позволяло именно на ближних дистанциях, потому что дальше, по большому счету, слабо обученный боец все равно попадать не будет, оно позволяло создать высокую огневую плотность. То есть в этом смысле вооружение Красной Армии, оно тоже было достаточно оптимально. Единственное, что действительно пулеметную проблему мы так и не смогли решить. То есть у меня в Калашникове выходит цикл статей, который просто называется «Пулеметная драма Красной Армии».
Непременно всем читать.
Вот. Это именно рассказ о том, как всю войну практически пытались создать адекватные ручные станковые пулеметы, как создавались крупнокалиберные пулеметы. Но, как я уже сказал, решить проблему удалось только в смысле станкового пулемета, это отчасти. То есть именно того, что хотели в 42-м, чтобы дешево штампованный с прямой подачи, это сделать не удалось.
Понятно. Ну, как всегда, наложились и технологические проблемы, проблемы с кадрами и так далее, и тому подобное. И в конечном итоге каждая сторона имела то оружие, которое могла выпускать соответствующую промышленность.
На эту тему, опять же, я очень часто подмываю над некоторыми фантастами, которые приносят Сталину чертеж промежуточного патрона и автомата Калашникова.
И автомат Калашникова.
Ну и автомат Калашникова. Нет, даже если предположить, что СССР бы смог освоить выпуск промежуточного патрона, что уже как бы достаточно сложная задача, скорее всего, про автомат Калашникова бы шли отзывы еще похлеще, чем про СВТ. Просто потому, что то, что могли бы выпустить на эвакуированных предприятиях необученный персонал в 1942 году, это был бы по надежности далеко не тот автомат Калашникова, который знают служившие в советской или российской армии. Это бы было нечто гораздо худшее, менее надежное, то есть на уровне того, что делают сейчас пакистанские умельцы в своих подвалах, то есть буквально после нескольких очередей, если их удалось отстрелять непрерывную очередь, в нарезах стволе нет, то есть надежность низкая и так далее. Для СССР, действительно, вот для СССР, особенно самых тяжелых лет, 42-43 год, ППШ и ППС были идеальным оружием, и фронт их получал в достаточно массовом количестве.
Ясно. Ну, в общем, резюмируя, наверное, скажем так, что очень хорошо, что в СССР создали промышленность, которая, несмотря на все трудности, несмотря на эвакуацию, на нехватку рабочих рук, все-таки смогла найти тот оптимальный вариант для того, чтобы насытить войска стрелковым вооружением и встретить войну очень достойно в Берлине, в Вене, в Праге. Ну, а немцам, как всегда, не повезло, да, наверное, несмотря на все их технологическое преимущество.
Ну, скажем так, немцы действительно, в данном случае ошибка была не на уровне конструкторов оружия, они сделали то, что от них заказано, ошибка была именно на стратегическом уровне, то есть ставка на сравнительно небольшую, но хорошо обученную армию Блицкрига, то есть они просто не планировали вести войну ресурсов на истощение, да и, собственно, они с самого начала знали, что они эту войну проиграют. И, собственно, в тот момент, когда Блицкриг потерпел крах, было ясно, что Германия обречена, то есть рано или поздно ее дожмут. Вопрос был в цене, вопрос был в сроках, но против ресурсов антигитлеровской коалиции Германия бы выстоять не смогла ни при каком раскладе. Вот. А что касается СССР, ну, можно сказать, что путь был достаточно оптимальный. Да, с точки зрения послезнания можно выделить какие-то моменты, которые лучше, например, что можно было заменить ППШ на ППС с деревянным прикладом, как это предлагалось в 1943-м, можно было ввести тот же лад. Были еще другие решения, которые вот мы сейчас знаем, что вот тут бы нам надо было чуть-чуть довести. Например, вот в 1942 году предлагался очень хороший ручной пулемет Горова. Вот, он не прошел испытаний, в частности, по вине магазина. Вот, с точки зрения современных конструкторов, мы знаем, что там можно было достаточно легко исправить, и Красная Армия могла бы уже в 43-м получить очень хороший ручной пулемет. Но это знаем мы сейчас. То есть в 42-м никто этого не знал, никто не знал, сколько времени займет его доводка. То есть его отложили, взялись за те образцы, которые казались тогда более перспективными. Они тоже не взлетели. Вот. В принципе, опять же, с точки зрения послезнания вообще можно сказать, что вот не надо было бросаться срочно разработать оружие под патрон образца 43-го года, поскольку к этой войне они все равно не успели, а потом все равно пришлось приводить заново конкурс, где выиграла. То есть то время, которое было потрачено в годы войны на разработку оружия под него, его лучше было пустить на разработку чего-то, на усовершенствование того, что есть в серии, или на разработку чего-то, что можно было бы быстро пустить в серию, чтобы оно хотя бы помогло на последних месяцах 44-го, в начале 45-го года. То есть это все мы знаем уже сейчас, но тогда люди действовали исходя из той информации, которая у них была, и принимали решения исходя вот из своего опыта, и можно сказать, что они все-таки чаще были правы, чем ошибались. Намного чаще, чем иногда кажется нам отсюда.
Ясно. Слушай, спасибо огромное за разговор. Я думаю, будем уже заканчивать нашу, так сказать, первую обзорную экскурсию в мир стрелкового вооружения. Однозначно не последняя. Давай будем прощаться. Спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Да, всего хорошего. Ждем тебя еще к нам в гости обязательно.
Обязательно. Спасибо.
Дорогие друзья, мы обязательно проведем еще, я думаю, не одну беседу, где сможем более конкретно и плотно коснуться каких-то узких тем, отдельно поговорить про винтовки, про пистолеты-пулеметы, про пистолеты, про станковые пулеметы и так далее. О том, что вас больше интересует и о чем поговорить в первую очередь, ну, мы, как всегда, наверняка узнаем из ваших комментов, которые вы щедро пишете после каждой нашей передачи. Всего хорошего, до новых встреч.
До свидания.